Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 1 апреля. В студии Татьяна Зимина. Сегодня в выпуске. «Виват оперетта». Сбил пешехода и не заметил. Прием в школу по прописке. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Катерина Добрели.
Здравствуйте! Железногорцы могут войти в число факелоносцев Олимпийского огня Сочи-2014. По традиции, Олимпийский огонь игр 2014 года зажгут в Греции, а 7 октября он будет доставлен в Москву, чтобы начать свое путешествие по России. Эстафета пройдет через 2900 населенных пунктов в течение 123 дней. В общей сложности огонь преодолеет более 65 тысяч километров, в том числе на автомобилях, поездах, самолетах, лошадях и оленях. Эстафета Олимпийского огня Сочи-2014 станет самой продолжительной в истории Олимпиад. Олимпийский огонь пронесут 14 тысяч факелоносцев. Из них 2 тысячи выберут в ходе национальной кампании «Ингострах», которая является официальным страховщиком зимней Олимпиады в Сочи. Почему страховая компания получила такую возможность, рассказал директор филиала «Ингострах» в Красноярске Сергей Шашко.
«Ингострах» является представляющим партнером эстафеты Олимпийского огня на территории Российской Федерации. Эстафета Олимпийского огня будет проходить во всех субъектах Федерации. Для того, чтобы стать факелоносцем, необходимо посетить наш офис, написать коротенькое эссе о себе. Необходимо чем-то выделяться в этом эссе, необходимо это написать. Что вас отличает от других и почему вот вы считаете, что вы способны и вы можете представлять Красноярский край вот в этой эстафете. Не обязательно быть спортсменом, не обязательно быть профессиональным спортсменом, я бы так уточнил, но какое-то отношение к спорту, хоть маломальское, необходимо иметь, по крайней мере на любительском уровне. В дальнейшем конкурсная комиссия рассмотрит это эссе и определит, может ли претендент стать факелоносцем и пронести тот самый олимпийский огонь на территории нашего Красноярского края.
Подать заявку на участие в отборе факелоносцев можно до 11 апреля в офисах страховщика по всей стране. Жители Железногорска могут обратиться в офис компании на Ленинградском проспекте. Правила конкурса размещены на сайте sochi2014.ingos.ru. К другим темам. Многоканальный телефон для приема показаний водосчетчиков установили в оперативно-диспетчерской службе ГЖКУ. Это было сделано в связи с многочисленными жалобами граждан, что крайне сложно дозвониться по телефонам, чтобы сообщить показания потребления воды. Директор оперативно-диспетчерской службы Александр Шпагин обещает, что теперь проблем у железногорцев не будет.
Все дозвонятся, будет маленькая задержка, музыкальная пауза, вызов. Потом их все равно соединит линия. Если 5-10 человек одновременно позвонят туда, через минуту, через две соединение будет установлено с оператором. Не нужно бросать трубку, подождать минуту, и их соединят с контролером. У нас есть два номера телефона сотовых для смс-сообщения. 953-850-83-65. И второй номер 902-992-91-08. Сайт ГЖКУ. И многоканальный телефон 76-54-00.
Напомним, что показания водосчетчиков оперативно-диспетчерской службе ГЖКУ принимают с 15 по 26 число ежемесячно. ИДДС сообщает, 2 и 12 апреля с 9 до 17 часов будет обесточен полигон бытовых отходов. Проводится капитальный ремонт воздушной линии. Оперативная информация. Банку с помидорами в голову продавщицы бросил 37-летний сварщик. Вопиющий случай произошел на рынке Центральный. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, провожал домой своего приятеля и решил в качестве подарка преподнести своему товарищу литровую банку помидоров. На рынке он купил соленья, после чего обратился к женщине-продавцу, которая находилась у одного из прилавков, и попросил пакет. Услышав, что пакетов нет, мужчина бросил литровую банку с помидорами в 28-летнюю женщину. Потерпевшая была госпитализирована в КБ-51 с подозрением на сотрясение мозга. Подозреваемому грозят исправительные работы либо арест на срок до 3 месяцев. Сбил человека и не заметил. Такое официальное объяснение было у 28-летнего водителя, который на своем автомобиле Mitsubishi 29 марта в час дня прямо на пешеходном переходе сбил женщину. Водитель с пассажиром-приятелем двигался по улице Советской, повернул на зеленый свет светофора в сторону Свердлова и на пешеходном переходе возле магазина «Гренада» сбил женщину, которая переходила дорогу тоже на зеленый свет. Автолюбитель даже не остановился. Лишь только приехав в гараж, мужчина и его приятель заметили следы стертой грязи на машине. нарушение. Друг посоветовал обратиться в ГАИ, где нарушителю сообщили о наезде на женщину и подтвердили это видеозаписью с камер наружного видеонаблюдения. Молодой человек сейчас лишен прав на год. Его уже во второй раз лишают прав на управление автомобилем. На счету молодого человека 2 ДТП. Пострадавшая получила ссадины и ушиб колена. Свидетели ДТП, произошедшего на улице Ленина, 60, 11 февраля в 10:50, просят откликнуться. В этот день столкнулись два автомобиля – ГАЗ-3110 серого цвета и серо-коричневая Toyota Nice. Звоните по телефону 750660 круглосуточно. Страховая компания «Росна МС» приглашает получить новый полис медицинского страхования. Страховая компания находится по адресу Ленинградский проспект, 7/1, телефон 72-82-84. Осторожно, бешенство! В связи со случаями кровожадных нападений на территории России среди домашних питомцев, Железногорский отдел ветеринарии обращается к владельцам животных. Убедительная просьба привести своих любимцев – кошек, собак, хомячков и попугаев – на вакцинацию по адресу Челюскинцев, 22, в отдел ветеринарии. Кроме того, прививку своему домашнему другу вы можете сделать в ЖЭКах города. ЖЭК номер 1 – 2 апреля, ЖЭК номер 3 – 3 апреля, ЖЭК 6 – 4 апреля, ЖЭК 2 – 5 апреля, ЖЭК 5 – 9 апреля и ЖЭК 8 – 10 апреля. Имейте в виду, что бешенство – это неизлечимое заболевание, которое может поражать даже тех братьев наших меньших, которые сидят дома и не выходят на улицу. Порой такие маленькие и ласковые любимцы, как джунгарские хомячки, могут поддаваться приступам необоснованной агрессии и злости. Бешенство – это коварное заболевание, и при первых признаках неадекватного поведения вашего питомца нужно незамедлительно обращаться к специалистам ветеринарной клиники. Вакцинировать своих животных необходимо ежегодно. Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Продолжаем программу. Разговоры о росте тарифа на тепло временно поутихли. Повышение оплаты на отопление не коснулось обычных горожан, но не пощадило предпринимателей и юридических лиц. Под коммунальный удар попали самые незащищенные железногорцы – люди с ограниченными возможностями. С 1 января 2013 года Железногорское отделение Всероссийского общества инвалидов, которое расположено по адресу Ленина, 11, находится на грани выживания. Коммуналка у них выросла в 2,5 раза. И без того тяжелое социальное и физическое положение этих людей усугубляется страхом потерять единственное место, где они нужны. О наболевшем в следующем материале. Кому обращаться за помощью, отчаявшиеся инвалиды уже не знают. 32 тысячи рублей ежемесячно теперь приходится платить Железногорскому Всероссийскому обществу инвалидов за небольшое помещение в доме по улице Ленина, 11. Сумма неподъемная, учитывая, что организация живет лишь за счет благотворительных взносов и спонсорской помощи. Никакой коммерческой деятельности общественная организация не ведет. ВАИ существует уже 22 года, в нем состоит 800 человек. Это люди с ограниченными возможностями, семьи, в которых растут дети с тяжелыми заболеваниями. Общество помогает в трудоустройстве инвалидов, организует праздники для ребятишек. На Ленина, 11, работают творческие кружки. Здесь проводятся занятия рукоделием, которые помогают людям с ограниченными возможностями проявлять свои таланты, общаться в коллективе. Одна из главных задач общества инвалидов – забота о таких людях, ведь они остро нуждаются в помощи. Огромные коммунальные платежи не оставляют ни копейки для этих целей, говорит председатель Железногорского отделения Всероссийского общества инвалидов Светлана Козлова.
Организация ВАИ 22 года защищает законные права и интересы инвалидов города. Средств совместной деятельности у нас предпринимателей ежегодно фиксированная сумма. Ее едва хватало, а теперь вообще у нас хватает только на коммунальные услуги. Средств, которые у нас оставались в фонде в нашем, чтобы оказывать инвалидам материальную помощь, поддержку, работать по заявлениям у нас фактически нет.
В обществе работают 8 первичных организаций, за которыми закреплены тяжелые больные. В первичках бескорыстно работают члены Железногорского общества инвалидов. Председатель первичной организации номер 3 Марина Разумова не может предположить, что будет с людьми, которые ждут от них помощи. Из-за тяжелого финансового положения пришлось отменить несколько мероприятий и долгожданный праздник для детей-инвалидов, говорит Марина Валентиновна.
Вот эти вот праздники, которые проводятся. Ребятишки получают позитив. Сейчас мы вынуждены отказать. А ребенку ему не объяснишь, что какие-то существуют проблемы на уровне администрации или чего-то. Мы поставлены в очень жесткие рамки, из которых мы не можем выйти.
За помощью Светлана Козлова обратилась к местной власти. В администрации за то ответили. Органы местного самоуправления не имеют законных оснований помогать юридическим лицам за счет средств местного бюджета. Правда, некоторые депутаты пообещали поискать пути решения этого вопроса. Время идет, платежи растут, а обещания так и остались обещаниями. Зато инвалиды не сидят на месте. Светлана Михайловна обратилась в прокуратуру, где ей предоставили закон, который противоречит ответу городской администрации.
Оказывается, давно уже существует закон от 6 ноября 2011 года, что органы местного самоуправления имеют право помогать общественным объединениям инвалидов. И причем преференцию имеет Всероссийское общество инвалидов и афганцы. И именно две этих организации у нас и пострадали. Мы работаем совершенно безвозмездно. Наши председатели, 8 человек, 5 тысяч получает бухгалтер. И больше мы уже снизить ничего не можем. У нас не остается средств. А у нас есть уставная деятельность, которую мы обязаны исполнять. Если мы налогоплательщики, почему бы, допустим, не помогать?
Пока на письма и запросы общества инвалидов администрация зато не отвечает. Отказаться от помещения значит остаться ненужными никому, говорит Светлана Козлова. На голом энтузиазме держится сейчас хор «Надежда», победитель множества краевых и всероссийских конкурсов. Несмотря на отсутствие хормейстера, инвалиды репетируют и готовятся к выступлениям. И собираются участники в помещении на Ленина, 11. На днях хор «Надежда» прошел отборочный тур фестиваля, посвященного 25-летию образования Всероссийского общества инвалидов. Хор примет участие в гала-концерте, который пройдет в Красноярске 26 апреля. Эти люди готовы представлять Железногорск на уровне края, повышая его статус. А вот город почему-то не отвечает им взаимностью. Родители будущих первоклашек уже знают об изменениях, которые касаются приема заявлений в первый класс общеобразовательных школ. Он начался еще 10 марта. Список документов и условия остались те же, за исключением одного существенного изменения. Теперь приоритет при зачислении в первый класс отдается тем детям, которые прописаны по микроучастку школы. К чему могут привести эти нововведения, куда и как пойти учиться ребенку, узнавала Катерина Добреля.
Согласно поправкам в федеральный закон об образовании, первоклассники 2013 пойдут на торжественные линейки в школы, расположенные рядом с домом. Учебные заведения, несмотря на статус, будут обязаны принимать в ряды своих воспитанников всех, кто живет по соседству. Таким образом, на долю тех, кто не прописан по микроучастку, остается не так уж много мест. И теперь единственная проблема большинства родителей завтрашних первоклассников – устроить ребенка в престижную школу, которая не всегда находится рядом с домом. Алла.
Мы прописаны в 9 квартале, но мы снимаем квартиру здесь, в городе, и собрались в 91-ю школу. Нам сказали, что мы, возможно, попадем, потому что там, скорее всего, будет недобор тех, кто прописан, относящийся к этой школе. Поэтому мы сходили уже, написали заявление заранее, сдали все документы. Если мы туда не попадем, то мы тогда пойдем в другие школы.
А то, что вас приняли или не приняли, вам сообщат только в августе, да?
Да.
А с ЖЭКом не пытались решать проблему? Каким-то образом временно прописаться?
Ходила в ЖЭК, они сказали, что они такие справки не выдают, что кто-то проживает именно в этой квартире. Они не могут этого доказать.
Ну, потому что квартиру снимаете.
Да.
Получается, что прием первоклассников, не прописанных на микроучастке школы, будет вестись по остаточному принципу. И решение о зачислении своих детей родители узнают ближе к августу. Менее чем за месяц до начала учебного года. Среди железногорских родителей начинает нарастать ажиотаж. Мало того, что школы по прописке многих не устраивают, особенно когда семья живет в поселке с одним единственным сельским учреждением, так еще и на оставшиеся к августу места будет конкурс. Рискуешь вообще остаться ни с чем. Но директор школы номер 90 Людмила Хворых успокаивает.
По месту жительства в той черте города, где у нас находится, предположим, лицей и гимназия, там уже нет такого количества детей, которые по микроучастку. Вот прям 2-3 класса как набирают. Поэтому будет возможность возможность устроиться и по желанию родителей. Я не думаю, что будут какие-то большие проблемы, но в любом случае у нас всегда проблемы решаются.
А вот у вас сколько в этом году формируется первых классов?
У нас уже 50 заявлений, 2 первых класса. Мы из них 42 заявления. Это по микроучастку.
А в классе сколько человек?
25. Два класса, 50 человек, по 25 человек.
То есть уже полностью практически скомплектовано.
Вот у нас уже, да, заявления на 2 класса есть. Но не забывайте о том, что у нас родители иногда могут и в 2 учреждения подать заявление. И то есть потом еще движение какое-то незначительное, но все равно оно будет. Но мы уже переговорили со своими родителями. Наши говорят, что однозначно мы никуда не уйдем, мы будем здесь. Ну и в том числе родители, которые не с нашего микроучастка. Я думаю, что проблем здесь не будет. Никакого ажиотажа, никакого дефицита. Мы спокойно все обсудим, решим. В конце концов, одного человека мы можем сверх списка 26-м принять в каждый класс. То есть еще у нас виртуально 2 места есть. Ну и даже если очень сложная ситуация, прокуратура идет нам навстречу и в некоторых случаях разрешает там 27-м.
Есть и другой жизненный пример. Родители, которые хотят повести ребенка в школу по месту проживания близких родственников. Казалось бы, чего проще – прописаться по новому адресу и подать заявление. Но и тут практичные законодатели приготовили для доверчивых горожан очередную ловушку. Прописавшись на новой жилплощади, новосел получит злополучные несопоставимые условия. Речь идет о порядке начисления коммунальных платежей для граждан, у которых изменились условия проживания. Родился ребенок, прописали родственника, купили квартиру. С 1 января 2013 года этой категории жителей пришлось оплачивать коммуналку в полном объеме. Мы обратились за комментарием к начальнику расчетно-кассового центра МПГЖКУ Людмиле Раздиной.
В этом плане вышли новые нормативные документы, порядок применения закона Красноярского края о временных мерах обеспечения сопоставимости жилья, который позволяет произвести перерасчет уже за январь и февраль по тем адресам, по которым не было возможности применять ограничение роста цен. Мы пересчитали по тем адресам, где были вновь прописанные люди, те, кто переехал после января 2013 года. И также хочется сказать, чтобы все-таки граждане не забывали, ограничение роста цен действует. Но все же, если вы потребили в этом году больше, чем в прошлом году, естественно, за дополнительный объем вы все равно будете платить, даже с ограничением роста цен. То же самое касается оплаты жилищной услуги. Если общее собрание собственников утвердило повышение тарифа, то, естественно, ограничение роста цен здесь не действует, потому как жилищная услуга не входит в комплекс коммунальных услуг. Жилищные услуги отдельно по ремонту и содержанию общего имущества дома, то, что вот у нас в первой строчке в квитанции, коммунальные услуги, это вода, водоотведение, отопление. Вот по ним только действует ограничение роста цен.
Подчеркну, однако, что пересмотренный порядок начисления коммуналки носит исключительно рекомендательный характер, и родителям все-таки не стоит обольщаться насчет долговременности перерасчетов квартплаты при несопоставимых условиях. Вся информация из списка распределения общеобразовательных школ ЗАТО «Железногорск» по микроучасткам находится на официальном сайте администрации, а также в периодических номерах газеты «Город и горожане». Родителям, чтобы не остаться как та старуха у разбитого корыта, остается посоветовать. Подавайте заявление в первый класс сразу нескольких школ, и по месту прописки, и по фактическому проживанию, и по вашим предпочтениям. Авось в какую-нибудь школу да примут.
Нынешний год богат на юбилеи. 2 пятерки недавно исполнилось городскому архиву. И вот в минувшую пятницу Железногорский театр опереты отпраздновал тоже 55 лет. Юбилейную дату отметили праздничным концертом во Дворце культуры. Подробности у нашего корреспондента Вячеслава Новаковского.
Театру все возрасты покорны. Его репертуар настолько разнообразен, что постановки интересны и подросткам, и ценителям искусства со стажем. От молодежного мюзикла до лучших образцов отечественной и мировой классики в жанре оперетты и музыкальной комедии. Многие постановки уже проверены временем. Не один год собирает полный зал рок-оперы «Юнона и Авось» и «Иисус Христос – суперзвезда». Сегодняшний театр оперетты, как и сама жизнь, неоднозначный, но без сомнения интересный, говорит его директор Александр Потылицын. Визитная карточка нашего театра – это его традиции.
Потому что наш театр – это первый музыкальный театр в крае был открыт. После него уже был открыт Красноярский музыкальный театр, Красноярский театр оперы и балета. Сильные традиции. В свое время наш театр гремел по всей стране, он был, считался одним из лучших театров музыкальных в стране. И на сегодняшний день он пытается сохранить свои позиции, но все сложно. Сами понимаете, сейчас время такое, что сложно очень нам и финансово, и с кадрами проблемы есть. Но мы не унываем, потому что дух наш железногорский, на наших артистах, в наших сотрудниках силен, сибирский таежный характер. Поэтому на фестивалях, на премьерах, мы постоянно на гастролях показываем очень здоровый, сильный духом театр. Вот это очень важно, это самое главное, что у нас есть.
55 лет театр опереты дарит радость и любовь жителям города. И они отвечают взаимностью. Большой концерт в двух отделениях, посвященный юбилею, прошел 29 и 30 марта в ДК. В зале свободных мест не было.
Полина Васильевна, просто сидишь и радуешься, смотришь. Вот так хорошо поставлено. Я многих знаю актеров. А сегодня еще Приходько приехал к нам. Ой, это же любимый наш артист. И поэтому, ну как не пойти сегодня сюда? А тем более круглая дата театра. Это же очень хорошо.
Альберт Фадимович. Наш театр очень хороший. Славится далеко, за пределами города. С каждым годом люди все больше и больше приходят, впитывают в себя культуру. Это очень радует. Актерский состав очень хороший. Ветераны в основном. Сейчас вот молодежь приходит. Много способных людей. Радуют свежие идеи, молодые режиссеры. Что-то новое превозносят.
36 номеров подготовили актеры театра «Оперетты» к юбилейной дате. Поздравить театр, в котором когда-то служили сами, приехали заслуженные артисты России Петр Приходько и Валентина Литвина. После концерта состоялось награждение лучших актеров. Планов, как говорят артисты, громадье. Главное – это постановка интересных спектаклей. Борис Тимофеев на сцене уже полвека. Для него Железногорский театр – любовь на всю жизнь.
Я же всю жизнь отдал театру этому, а не какому-то другому. Есть актеры, приезжают, уезжают, другие ищут, где получше. А меня устраивал этот театр. Я как бы здесь, в этом театре родился, как актер. Так и вот и живу в этом театре, работаю на этой сцене. Никогда мысли даже не было, чтобы покинуть на какой-то другой театр. Наш театр, он вроде бы и небольшой, но в нем, понимаете, такой вот актерский ансамбль. Вот он редко очень, чтобы в других театрах был такой сплоченный коллектив. Надо, значит надо.
Продолжает нашу программу традиционная рубрика «Православие». Ее ведет священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 7 апреля, в третью неделю Великого Поста, Православная Церковь совершает празднование Благовещения Пресвятой Богородицы. Во всей истории человечества было, пожалуй, две самые важные для него вести о том, что Христос родился, и о том, что Он воскрес. Но еще раньше Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении от нее Спасителя мира. Как повествует евангелист Лука, ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». И дальше она уже увидела его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и царство его не будет конца». Дева Мария, как известно, от рождения была посвящена Богу, а ее муж, старец Иосиф, обещал оберегать ее девство. И потому она спросила у архангела: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» На что Гавриил сказал, что зачатие это будет чудесным. «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Гавриил привел в пример двоюродную сестру Марии, праведную Елисавету, которая за несколько месяцев до Благовещения зачала ребенка, при том, что была в таком преклонном возрасте, в котором не позволяют рожать детей даже современная медицина. «У Бога не останется бессильным никакое слово», — сказал архангел. У праведной Елисаветы и ее мужа, священника Захарии, родился сын, которого назвали Иоанн, и который стал впоследствии никем иным, как Иоанном Крестителем. Мария, самая чистая и праведная из людей, живших на земле, тем не менее не считала себя достойной такой высокой миссии. Но, увидев в словах архангела Божью волю, она сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Считается, что в момент произнесения Девой Марии этих слов и произошло непорочное зачатие. Сложно представить, что было бы с планетой, если бы в тот момент Дева Мария сказала что-то другое. Не случайно святой Иоанн Златоуст называл Благовещение корнем праздников, началом всех христианских праздников. Одна из самых красивых и самых известных в мире песен «Аве Мария» посвящена именно Благовещению. Это не что иное, как молитва «Богородица Дева радуйся». Она появилась еще до разделения христианской церкви на западную и восточную. В честь праздника Благовещения в России названы многие храмы, самый известный Благовещенский собор Московского Кремля и даже населенные пункты, например, город Благовещенск на Дальнем Востоке. Описание Благовещения – это самое первое упоминание о Деве Марии в Евангелиях. И несмотря на то, что слово «Евангелие» в переводе с греческого тоже означает «благая весть», о самом событии Благовещения написал только апостол Лука. И он же считается не только первым иконописцем, но и создателем первой иконы Девы Марии. Оригинал, конечно, не сохранился, зато самый древний ее список по преданию – это Владимирская икона Богоматери, одно из самых почитаемых в России изображений Пресвятой Богородицы.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!